Мы волей или неволей, наши темы иногда повторяются. Желаем или не желаем. И здесь нет ничего, скажем, необычного. Апостол Петр в своем послании тоже писал и говорил, что это не то, что это можно делать, это нужно делать. Это первая глава второго послания Петра, 12 и 13 стих. Он говорит: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». То есть апостол Петр говорит: ничего страшного нету, если я об одном и том же скажу несколько раз. Человеческие памяти свойственны забывать, и поэтому я сегодня взял одну тему, которую я когда-то говорил, лет так 6, наверное, назад. Но я думаю, тех людей, которые тот раз были, ну, кто-то еще есть, и кого-то уже сегодня нету среди нами. Это желаем или не желаем, наше хождение перед Богом складывается из нескольких или многих, скажем, областей нашей жизни. Я бы сегодня хотел поговорить об одном качестве, которое мы очень редко упоминаем, и это слово почти вышло из нашего обихода. Это благоговение. Благоговение перед Богом. И в начале нашего рассуждения хотел бы прочитать книгу Малахии, 4 глава, 2 стих, где Бог говорит о тех людях, которые благоговеют перед Ним, и Он выражает это такими словами. Малахия, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющий перед именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». То есть здесь говорится о тех людях, которые благоговеют перед Богом. И вольно или невольно создается впечатление, те, кто не благоговеет, то там на 100% все наоборот будет. Над ними солнце правды не взойдет. И это качество нашей жизни очень важно. Благоговение, оно то качество, которое регулирует наши отношения с Богом, который показывает или дает отличие между верующими людьми и неверующими людьми. Благоговение показывает, как мы относимся к Богу. И если мы видим нашего Бога, который сотворил небо и землю, все видимое и невидимое, великим и святым Богом, то и наше благоговение будет соответствовать этому. Вообще, что такое благоговение? Мы где-то можем рассуждать, но я посмотрел толкование, что и я несколько толкований сложил в одно, и получается, что благоговение – это страх Божий с присутствием покорности, трепета, смирения и глубокой степени уважения. То есть благоговение ставит разницу между верующими и неверующими. Благоговение ставит разницу между Богом и человеком. Как это ни странно, отсутствие благоговения приносит в жизнь человека понебратство с Богом, который ставит Бога вроде как бы на свой уровень, можно подойти и так просто похлопать по плечу, ну как твои дела, спросить у него. И то есть благоговение ставит и показывает нам, кто такой Бог, а кто такие мы. И когда этого благоговения нету, то нету ни страха, ни трепета. Еще интересно, в английском переводе Библии вместо благоговения чаще всего употребляется слово «страх Божий», а не «благоговение». Мы не рассмотрим, не знаю, хватит сегодня у нас времени или не хватит, несколько сторон. Но первое, чему хотелось коснуться, почему мы должны благоговеть. Ну, во-первых, это так говорит Бог. Так говорит Библия, так говорит Бог через Священное Писание, и что человек, который желает служить Богу, он должен благоговеть перед ними. Эта книга Екклесиаста, 3 глава, 14 стих, нам об этом говорит. И не просто говорит, а как цель Бога и Его действия в нашей жизни. Там написано так: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить и нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его». То есть, если он что-то производит в нашей жизни, если он где-то сталкивает нас в те, или ставит, лучше сказать, в те или иные ситуации, то он делает с одной целью. Здесь написано в этом стихе, он говорит, чтобы благоговели перед лицом его. В книге Малахии этот пророк очень обличает священников того времени, людей того времени. Я думаю, это можно отнести сегодня к нашему времени, когда люди не благоговели перед ним, когда люди как-то складывали совсем другие отношения с Богом. И Бог через этого пророка обличает этих людей. Это Малахия 1 глава, 6 стих. И он говорит так. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мною?» Говорит Господь Саваоф. Он задает вопрос, этот вопрос мы можем сегодня задать каждый себе и сказать, если я служу Богу, то где почтение? Где благоговение перед Богом? И мы сегодня коснемся позже, в каких областях жизни и как примерно мы должны к этому относиться. И Библия полна этих примеров, когда мужи Божии действительно благоговели перед Богом, и не только благоговели, они выражали это в своих делах, в своих поступках, и это видели другие, это благоговение видели и другие люди. Мы всех этих мужей не сможем назвать, и это уйдет, наверное, все время. Я лишь только некоторые примеры приведу. Первое вспомним о Ное. И в послании к Евреям, 11 глава, 7 стих, Бог напоминает о вере Ноя и его благоговении, как он ходил перед Богом. И в этом месте написано, Бог говорит так. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимое. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И осудил он весь мир, и сделался наследником праведности по вере». То есть Ной не просто проповедовал, Ной не просто говорил, вот придет потоп, не просто строил ковчег, написано, он строил благоговея перед Богом. И псалмопевец Давид, мы тоже часто вспоминаем его хождение перед Богом, приводим его, ставим его как-то в пример нам, и он в своем псалме, 85-й псалом, 2 стих, он говорит, «Сохрани душу мою, ибо я благоговею перед тобою. Спаси, Боже мой, раба твоего, уповающего на тебя». То есть он возлагал надежду на Бога, что Бог ответит на его молитву, не потому что он что-то там сделал очень великое и что-то. Он говорит, я уповаю, что ты войдешь в мое положение, потому что я благоговею перед тобою. То есть то, что говорит Библия об Иисусе Христе, нам тоже о многом может сказать и многое поставить нам в пример. Не только Давида, но сам Иисус Христос благоговел перед Отцом Небесным. И к Евреям 5 глава 7 стих нам говорит об этом. «Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущие спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». И мы видим здесь, он услышан был не за свое послушание, хотя он был послушен, не за свое какие-то действия и чудеса, а он говорит, услышан был за свое благоговение. Из этого мы можем сделать один очень, может быть, вывод или прийти к такому выводу. Если есть в моей жизни благоговение, есть ответы на молитвы. Нет у меня в жизни благоговения перед Богом, не будет и ответов. Это так говорит Библия, так говорит Давид, говорит, услышь меня за мое благоговение, так говорил Христос, он был услышан за его благоговение. Если у нас нет благоговения, то ответы на молитвы сводятся, может свестись к полному нулю, если мы не благоговеем перед Богом. Поэтому иногда мы, казалось бы, и молимся, и просим Бога, казалось бы, и нужды правильные, и все, но если нет благоговения, Бог не отвечает, и мы в растерянности не понимаем, а почему же Бог не отвечает? А что же происходит? Что-то не так молюсь, какие-то слова не те говорю, или что-то другое? А причина очень простая. Если нет благоговения, это одна из причин, почему Бог не слышит наши молитвы. Или лучше сказать, не то, что не слышит, а не отвечает на наши молитвы. Знаете, мы можем много говорить о благоговении. Давайте сейчас поговорим о нашей практической части. Так как действительно мы можем, и чем мы можем, как это выражается, это благоговение перед Богом. То есть и три вещи или три области нашей жизни, которые желаем или не желаем, на 99% говорят о нашем благоговении и о нашем внутреннем состоянии, которые говорят о нашем отношении с Богом. Это наша речь, это наша одежда и это наше поведение. И хотим мы или не хотим, они всегда присутствуют рядом с нами. Хочем мы или не хочем, мы всегда разговариваем, мы всегда во что-то одеваемся, и мы всегда принимаем решения, делаем какие-то поступки, и люди смотрят на нас. Но очень часто, когда они смотрят, мы не издаем этот свет, который ожидает от нас Бог, и не являемся этим письмом. Они смотрят иногда на поведение верующих людей и говорят, смотря на их поведение, я уважаю своего соседа больше, чем они уважают своего Бога. И вот эти три вещи, наша речь, наша одежда и наше поведение, на 90%, а может и больше, говорят о том, о наших отношениях с Богом. Я сегодня не буду раскладывать, скажем, по мелочам все это, как мы должны говорить, я только вкратце коснемся общее направление, и для того, чтобы нам понять, что нам нужно дальше делать, чтобы действительно благоговеть перед Богом. Наша речь. Библия очень много об этом говорит. Это можно не одну проповедь, семинары целые проводить о тех словах, о нашей речи, которые или они будут благословенными, или они приносят вред. Или не спасают людей, или не посылают их в ад. Наша речь должна быть чистая, святая, без всяких гнилых слов, и Библия нам об этом говорит, и желаем или того не желаем, наша речь говорит то, что у нас внутри. Иисус Христос, Матфея 12, глава 36 и 38 стих, говорит нам об этом. От избытка сердца говорят уста. И как бы мы себя ни оправдали, что бы мы ни говорили, то, что у нас внутри, оно будет выражаться в нашей речи. Иногда, может быть, мы будем пытаться себя сдерживать, иногда мы, может быть, будем пытаться как-то подбирать слова, но все равно, как бы мы ни подбирали. Если мы иногда такое выражение говорим, ну, выскочило. Откуда она выскочила? Если его там не было, она бы никогда не выскочила. Если бы этого слова, этого желания или это не было бы в нашем сердце, она бы оттуда не выскочила. И поэтому наша речь, она должна быть святая, чистая, без всяких гнилых слов. И от избытка сердца говорят уста. Говорю же, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дают они ответы в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. То есть речь имеет, когда мы начинаем разговаривать хоть с верующими, хоть с неверующими с людьми, она ясно и прекрасно дает понять, какие наши отношения с Богом. Вторая часть нашего, скажем, благоговения перед Богом показывает, есть оно у нас или нету, это наша одежда. Желаем или не желаем, даже в мире в этом есть такая пословица, встречает по одежде. А провожает по уму. То есть человек, который встретился первый раз с человеком, он в первую очередь смотрит на его внешность. Конечно, она может, первое впечатление может быть обманчиво, но все равно обращает внимание на одежду. Я как-то один раз, мы проходили, есть такой в Арбазаме, ну это было тоже лет, наверное, 6 назад, там плюс 50 такой проект был. Это там учили, как ходить на гашпрех, когда тебя позвали, чтобы на собеседование, и что нужно делать, как нужно одеваться. И знаете, я так сидел, когда слушал, сидел, думаю, вот вас надо пригласить в нашу церковь, чтобы вы рассказали, как нужно иметь внешний вид. Но если мы идем, и нам нужно прилично одеться, когда мы хотим получить какую-то работу, то насколько важнее, когда мы приходим и стоим перед Богом, ходим перед Богом, насколько это важнее. Да, написано, плоть и кровь Царства Небесного не наследует, но Библия очень много говорит об одежде. Одежда бывает разная. Для священников была особая одежда, которая была особого покроя, особая одежда, и когда человек шел на служение, они видели, что этот человек идет в храм. И в Библии есть много, я не буду их все зачитывать, я только дам направление, их можно много найти, найти это. Когда Иисус Христос воскрес, и ученики рыбачили, и когда они увидели и узнали, что Иисус Христос, что это Иисус Христос, тогда написано, Петр оделся, это Евангелие от Иоанна, 21 глава, 7 стих, там написано так. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр услышал это, услышал, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. То есть апостол Петр смотрит, говорит, это Господь. В оригинале был наг, означает, это нижняя одежда рыбака. И он посчитал, неприлично в такой одежде предстать перед своим учителем, перед тем, который умер, который воскрес, и он говорит, пусть я буду мокрый, но одетый. И написано, и он оделся и бросился в воду, да, и поплыл. И мы можем сказать, да, одежда священника, но я не священник, я впереди не стою, я не проповедую, я, может быть, то не делаю, но Библия нам говорит другое. И первое послание Петра, 2 глава, 9 стих нам говорит, что мы священники. И там выражается эта мысль такими словами. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». И тьмы чудный свет, свой свет. В Библии нам говорится, что была одежда прокаженного. И люди посмотрели, смотря на эту одежду, на его одежду, они к нему не подходили. Потому что они видели, что это он больной человек, и им нужно держать на расстоянии. Есть одежда блудницы. Как об этом Библия нам тоже говорит. Это притча, 7 глава, 10 стих. И что интересно, здесь сразу говорится, в какой она одежде и состояние ее сердца говорится. И вот навстречу к нам женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. То есть одежда говорит о нашем внутреннем состоянии, о наших отношениях с Богом, желаем мы того или не желаем, соглашаемся мы с этим, не соглашаемся. Но это тот факт, о котором говорит Библия, ну, можно даже духовным законом, и желаем или не желаем, это люди смотрят и видят, и насколько мы благоговеем перед Богом. Поведение наше. Наше поведение перед Богом и перед людьми. И тоже много говорит. Мы считаем, ну, если я что-то сделал, ну, я, может быть, ну, больше себе навредил, чем кому-то. Но Бог говорит совсем о другом. Это книга Иезекииля, 36 глава, 17 стих, говорится. «Сын человеческий, когда дом Израилев жил в земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их перед лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения». Здесь говорится ясно, говорит, когда вот, если наше поведение недостойно, то Бог говорит, этим мы оскверняем. Оскверняем и самих себя, и тех, кто находится рядом с нами. И, говорит, осквернял землю. Сказал, землю-то как можно осквернить? Ну, если Бог говорит, что осквернял, значит, осквернял, говорит. Ее поведением своим. И в Иезекииле, 22 глава, 31 стих, Бог здесь еще, скажем, более прямо и более жестко говорит израильскому народу. Он говорит так. «Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, и поведение их обращу на голову, говорит Господь Бог». Вот кто бы сегодня хотел, чтобы все наши, вот когда мы вели себя неправильно, чтобы Бог так перевернул, чтобы это все вернулось к нам, только с другой стороны. Я думаю, мы бы, наверное, никто бы не хотел, чтобы Бог сделал так и показал бы, и говорит, а здесь Бог говорит, что я обращу им ихнее поведение на голову их. И знаете, наше поведение говорит, насколько мы служим Богу, насколько мы благоговеем перед Ним. Вы знаете, в Библии есть одна довольно интересная история. Я несколько раз упоминал ее, когда женщина своим поведением показала, что она и получила спасение. Показала, что она раскаялась в своей прошлой жизни, и она получила спасение. Это Лука, 7 глава, 44 и 48 стихи. И поведение этой же женщины было такое. И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами своими, своей, головы своей отерла, и целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. И потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». Мы видим, здесь эта женщина ни одного слова не сказала. Она просто делала поступки свои. Она просто своим поведением выразила свое отношение к Богу и свое отношение к прошлой жизни и получила прощение. И поведения очень много. Много, значит, в нашей жизни люди, смотря на это поведение, будут представлять, какому Богу мы служим. У нас не так уж мало, много времени остается, не знаю. Я буду постараюсь более кратким быть. Благоговение на богослужении. Богослужение состоит из, скажем, трех составляющих. Это стихи и пение, это молитва, это проповедь. И, знаете, стихи и пение, проповедь и молитва. Пение, когда мы тоже в Ветхом Завете много нам говорится, и в Новом Завете о пении, которые прославляли Бога, и в храме даже был хор, который специально прославлял Бога, и он даже пел ночью, когда никого не было. И поэтому пение должно людей, скажем, привлекать не своей артистичностью, а пение должно прославлять Бога и показывать Ему, показывать как величие Божие и прославлять Бога. Проповедь здесь можно маленько остановиться, хотя мы, наверное, себе представляем, что вообще проповедь – это нужно говорить так, чтобы передавать Слово Божие, ничего не добавляя и не убавляя. И не искажая даже. И знаете, и недопустимы за кафедрой какие-то, скажем, такие действия, поступки, которые могут порочить Бога. И это какие-то такие выражения. И знаете, сейчас кто заглядывал в YouTube, там, ну скажем, они пестрят такими выходками проповедников, которые смотришь на его поведение и думаешь, что действительно я своего соседа уважаю больше, чем он своего Бога. Потому что его поведение говорит, что это больше похоже не на проповедь, а на богохульство. Когда в своей проповеди человек искажает Слово Божие, когда он ведет себя непонятно как, и когда и допускает своей, скажем, и насмешки, и, соответственно, насмешки над Богом, да, и даже какие-то, ну, их называют сегодня не канонические истории, а мы их просто называем анекдотами. То, скажем так, что это недопустимо. И поэтому, как мы благоговеем перед Богом, нам тоже говорит, какая проповедь, о чем она говорит, и поведение человека за кафедрой тоже говорит об этом. Молитва на богослужении. Скажу так, что это может быть вершина благоговения, когда как мы молимся перед Богом, что это такое, о чем мы говорим, в каком положении наше тело. Знаете, в израильском народе буквально понималось, что люди падали ниц. В храме, в Соломоновом, все молились только на коленях. И нам говорится о том, насколько Псалом 94, 6 глава, там нам говорится, что действительно эти люди, они не просто говорили, они это делали. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено наше перед лицом Господа, Творца нашего». Ефесянам 3 глава, 14 стих нам говорится: «Для сего, преклоняя колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь нам ясно говорится и о положении тела, и о молитве, насколько мы благоговеем перед Богом, и она нам говорится. Но знаете, люди довольно мудрые, ну, скажем, в своем роде. Есть ложное благоговение. Где снаружи кажется все в порядке, а внутри нету. Страха Божия и нету уважения к Богу. Исаия так говорит, когда наше благоговение основывается на каких-то правилах, на каких-то законах, на каких-то там постановлениях и многим другим. И Исаия в 13, сначала прочитаем 29 глава, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, а языком своим чтит меня, сердце же их далеко отстоит от меня, и благоговение передо мною есть изучение заповедей человеческих». И когда нету настоящего благоговения, то в церкви напряженка. Каждый боится что-то нарушить, каждый боится что-то сказать не то, делает себя напряженки, чтобы никто за ним ничего не заметил. Но знаете, эти правила и поведения, они, может, и должны быть, но они должны направлять человека к Богу, они должны регулировать его отношения с Богом, они должны вести его к святости и чистоте. На самом деле, Исаия 28 глава в 13 стихе говорит о том, к чему может привести неразумное употребление этих запретов и этих постановлений. И он там пишет так. «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило и правило на правило. Тут немного, там немного, так что не пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». То есть это говорится, когда есть только запреты и нету любви, то это, в этом нету ничего хорошего. То, что действительно, когда это называется ложным благоговением, и она ни к чему хорошему не приведет. Да, написать проще. Написать это нельзя, то нельзя, а потом только следи за этими, за исполнением. Да? Не надо беседы, не надо молиться, не надо наставления. Сиди, ты нарушил, крестик поставил, разберемся с тобой. Не нарушил, хорошо. Так легко. Гораздо сложнее, когда видишь человека, когда живет не так. Надо побеседовать, надо убедить, надо наставить, надо, может быть, где-то объявить пост. Так гораздо сложнее. Почему нет благоговения? Во-первых, это, конечно, работа дьявола. Второе – это гордость. Гордость и благоговение – это два качества, которые со знаком минус идут. Если благоговение, то тогда гордости нет. Если есть гордость, то нет благоговения. Когда происходит замена авторитетов? Когда люди больше смотрят на людей, чем на Бога, тогда они больше благоговеют перед человеком, чем перед Богом. И когда человек удаляется от Бога, он теряет благоговение. И еще одно, потому что не научены благоговеть. Потому что мало, может быть, говорим. Что ожидает тех, кто благоговеет? Притча 28 глава, 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто же ожесточает сердце свое, тот попадет беду». То есть, кто благоговеет перед Богом, ожидает счастья. Счастье здесь, на земле, и счастье на небесах в присутствии Божьем. И знаете, иногда даже неверующие больше благоговеют перед Богом, чем верующие. В книге есть Даниила есть одно интересное место, когда неверующий царь издал указ, чтобы его царство везде в его царство, в тот раз его полмира было, чтобы они везде благоговели перед Богом. И это Даниила, 6 глава, 26 стих, это когда Даниил был в львиную рву, и когда он остался живой, и царь Дарий издает такой указ. Но и дается повеление, что во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Неверующий царь понимал, насколько важно, чтобы в его царстве благоговели перед этим великим Богом. И когда мы придем предстанем перед Богом, я думаю, некоторые нам, может быть, иногда будет довольно стыдно за свое поведение, что неверующие люди, что они больше уважают Бога, чем мы, в некоторых своих поступках. Когда мы предстанем перед ними, некоторые, даже вот этот царь, несмотря на то, что он неверующий, он понимал, насколько это важно не только для него, а для его царства, чтобы люди благоговели перед Богом. И давайте мы помолимся, мы попросим Господа, чтобы Он помог нам действительно благоговеть перед Богом во всех областях нашей жизни, какими бы мы ни были, и в нашей речи, и в наших поведениях, и в нашей одежде, и на богослужении, где бы мы ни были, чтобы мы действительно были письмом читаемым и всеми узнаваемым, чтобы мы действительно были тем светом, о котором говорит нам Библия. И в наших молитвах мы помолимся об этом Господу. Аминь.